Он не имеет опыта. Опасно. Тогда на тебя отключают, эти лопасти вращаются медленнее. И говорят ему, попробуй. Попробуй теперь, получи опыт. Просовывает палец, получает удар, больно, он плачет. Ну, может быть, ты еще можешь попробовать? Нет, больше не хочу. Чем бы мы ни занимались, мы получим отречение от этой деятельности. Это поможет нам предаться Кришне? Ведь наша цель в этом, правда? Тогда мы не должны разочаровываться, что почему же Кришна мне не дал результат? Ведь я так много работал для него. Один преданный подходил и постоянно молился божествам. Хочу преданного служения, дай мне то, дай мне это, мне не хватает машины, не хватает денег, не хватает квартиры для преданного служения. Смени мне жену, там еще что-то сделай и так далее. Я хочу тебе служить искренне, с любовью, но у меня нет условий. Дай мне то и служи мне. Он молился каждый день и ходил на приветствие божеств, и все, и так прошла его жизнь. И однажды он увидел, что все ушло от него. И жена, и деньги, и способности, и старость пришла. Он подумал, я всю жизнь у Господа просил. И он не удовлетворил мои желания. Никогда не удовлетворял мои желания. Он пришел расстроенный, когда понял, разочарованный во всем. И обратился к божествам. Я всю жизнь тебе молился. Всю жизнь тебе служил. И вот она награда. И он плакал, стоял. Вот она награда. Я остался ни с чем, старый, никому не нужный. Господь Чайтанья сморщился. Взял тапок и по голове. Ты мне никогда не служил. Ты всю жизнь просил у меня что-то. Материальное. Ты никогда мне не служил. Этот преданный очнулся с тапком. Господь Чайтанья разговаривает с ним. То есть так или иначе наша цель получить Кришну. Не какие-то материальные плоды. Если мы просто пришли в какое-то духовное движение, это еще не все. Здесь можно также обусловиться и положением, и должностью, и чем угодно, и способностями, чем угодно, и мистическими силами. Мы, может быть, приходим в жалком состоянии, но через 5 лет, посмотрите, он уже сияет величием, ходит. Через 5 лет уже становится такой. И забывает, как он пришел сюда. И начинает думать, я сам все это сделал. Я такой, я такой. Один человек глупый пошел к колодцу. Посмотрел в колодец, увидел там луна. Боже мой, подумал, как она туда попала? Надо вытащить. Он был деятелем этого мира. Он взял веревку, крючок, забросил, стал подсекать. И крючок зацепился за стенку колодца, за каменную. Но попалось, стал тянуть. О, как крепко. Тяжелая вещь. И он со всей силы рванул, и крючок сорвался, он упал на спину. И увидел луна в небе. О, я достал ее все-таки. Это такая иллюзия. Поэтому говорится, есть косвенный прогресс в сознании Кришны, а есть прямой прогресс в сознании Кришны. Мы должны желать прямого прогресса. Косвенный прогресс – это карма, гьяна, мистическая сила. Эти вещи приходят, но это побочный продукт, это косвенный прогресс. Это еще не духовный прогресс. Если кто-то начинает хорошо понимать философию, это еще не духовный прогресс. Кто-то начинает хорошо, умело действовать и руководить, это еще не духовный прогресс. Если кто-то начинает подчинять себе мистические силы, имеет проникать даже в сердце, это еще не духовный прогресс. Это еще косвенный прогресс. Духовный прогресс, единственное, это привязанность к святому имени. И она должна увеличиваться, и больше ничего. Так, во всяком случае, говорил Харидас Такур Господу Чайтанья. По одному этому критерию нужно понимать духовный прогресс. Все остальные вещи в пределах материального творения, вплоть до освобождения. Не так трудно уж их и получить, повторяя Хари Кришна мантру. И тогда преданные все, тут я вот прожил, прослужил в сознании Кришны столько, а потом меня выгнали. Ни с чем, даже денег не дали. Вот такие глупцы бывают. Но за 10 лет сознания Кришны он такой разум приобрел, что миллионером потом стал. И до сих пор критикует движение. Но откуда он получил такой разум? Кто дал ему такой разум? Ведь у него не было мозгов до этого. В сознании Кришны процесс очистил его. Один человек 5 лет был в движении, а жены ушел. Потом у него здоровье испортилось, он вернулся домой, и жена была не очень преданная. Но ему негде было жить, он пришел, и жена сказала, ну вот ты 5 лет повторяешь свою Хари Кришна мантру. Да? Ну и что ты имеешь теперь за 5 лет? Что ты получил? Интересно, что это преданный, он так и не понял. Он подумал, действительно, я ведь ничего не получил за 5 лет, подождите. Надо разобраться. Так вот, зачем же мы пришли? Каждый должен разобраться в этих мотивах. Почему я здесь? Что я хочу получить? Может, мистические силы, совершенства? Может быть, стать великим святым и проповедником? Какие желания? Есть какие-то желания? Поэтому дается пример великих святых, настоящих святых, каких Прабхупада. Прабхупада в конце жизни, знаете, во что превратился? Вот так была кость, и кожа висела, и больше ничего не было. Связка костей была. И что он говорил в конце жизни? Когда понесли микрофон, он сказал, люди должны находиться в гуне благости. Раджа-гуна, тама-гуна, очень опасные. Одевайте чистые одежды, повторяйте Хари Кришна, ходите на Мангала-арати. Это очень важно. Он не говорил, посмотрите, до чего мне довело сознание Кришны. А? Это все миссия моего гуру Махараджа. Какой удивительный пример, посмотрите, на наших глазах. Прабхупада как учит нас. Все, что он пишет, он делает. И нас сильно впечатляет, конечно, все это, но мы сомневаемся, получится ли это со мной, смогу ли я. И Прабхупада однажды сказал, вы должны думать о Кришне постоянно, чтобы вернуться к нему. Ученики сникли сразу же. Это известная история. Тогда Прабхупада сказал 90%, 80%, 70%. Потом перестал считать. Ну ладно, говорит. Просто зацепитесь за край одежды. Я знаю черный вход туда. За мой край одежды зацепитесь, а я проведу тогда. Есть черный ход. Даже так Прабхупада говорил. Он очень сильно вдохновлял. Он говорит, за одну жизнь возможно. Вы имеете такое настроение, и вы уйдете к Кришне. Итак, если мы просто хотим, даже страстно хотим духовной жизни, духовного прогресса, привязаться к Кришне, испытать эту трансцендентную любовь, так и будет. Любые желания выполняются. Может быть, не сразу. Может быть, сначала придется отказаться от материальных желаний. Да, придется. Но никогда не нужно сожалеть об этом. Хотя, конечно, природа человека такая, что он будет сетовать. Все мы сетуем, когда трудности приходят. Сначала мы сетуем впервые. Это история... Библейская есть такая история. Я читал Библию где-то в Узбекистане. Это был Самарканд. И там могила Даниила, 15-метровая могила, вот такое, такое тело было большое. Святой Даниил, библейский этот герой. И я решил почитать о нем. Попросил Библию, стал читать Библию, и там много всяких историй интересных нашел. И там, кто же это был? Забываю имена. Тот, кто сетовал на Бога, помните? Никто не читает Библию, да? А? Да, Иов, история Иова. Он имел как бы престиж святого в то время, проповедника. У него было все образцовое, жена, дети, хозяйство, скот. Он был очень процветающим. И люди знали, потому что он преданный Богу, Бог защищает, дает ему все необходимое. Это как критерий был. И он всех учил, всем проповедовал быть преданными. И люди считали его за святого. Но дьявол приходит к Богу. И говорит, я-то знаю Иова лучше. Иов не такой уж и преданный. Он предан только потому, что ты ему все даешь. У него все есть. Скот есть, пища есть. Дом у него лучше, чем у других. Не трудно быть таким преданным. Дай-ка я его испытаю, говорит дьявол. Бог говорит, испытай. Все в твоей власти, кроме души, имей в виду. Душа тебе не принадлежит, душа моя. И дьявол сказал, я отберу у него просто все имущество, и ты посмотришь, о чем он будет говорить. И вдруг в какой-то момент все, как бы, пришла беда, открывая ворота, говорится. Дом сгорел, скот умер весь от эпидемии, какое-то там землетрясение, ну чудовищно, все потерял, и семью, и детей. Иов просто был разбит, полностью разбит. Все его понимание жизни изменилось. Как же так, он подумал? Как же это заслужил? Разве я совершал какие-то грехи? Я же всю жизнь только и делал, что молился Богу, честно работал. Он стал внутри себя сетовать, но потом разум победил, он сказал. Ну что ж, Бог дал, Бог взял. Ну, Бог же это мне все дал. Ну, Бог и забрал, в принципе. Тут нет несправедливости. И стал снова, и дьявол злится. Он говорит, нет, я не добрался до него еще. А Бог радуется. То есть Иов как бы он становится даже сильнее, его слава увеличивается, он более святой становится в глазах других людей. А дьявол знает, что в глубине сердца Иова есть. Есть какая-то корыстная вещь. Он хочет добраться до нее. Он снова приходит к Богу и говорит, ну, ты не радуйся. Дело в том, что я его еще не трогал самого, а лишь его имущество, лишь то, что ему принадлежало. Позволь мне взять его тело. Тело можешь взять. Делай с ним что хочешь, сказал Бог. Бог позволяет это. Тело можешь брать. Это просто тело. Душу не имеешь права. Хорошо, сказал дьявол. Болезни на Иова пошли. Оспа. Ну, страшнейшие там такие вещи описываются. Он весь был в пятнах, весь был в гное каком-то. Он просто умирал, лежал мучительной смертью. И вот тут он начал сетовать вслух уже. Вот она благодарность, он говорил. Я твой слуга, я так много сделал, я так много служил тебе. И он стал все это сопротивопоставлять. И он говорил, что вот все это несправедливо на самом деле. Бог, он несовершенен на самом деле. Он не такой уж и справедливый, как это все описывается в Писаниях. Он не такой уж и заботливый о всех живых существах, как это описывается в Писаниях. И люди, которым он проповедовал, они удивились, что за перемены с Иовом. И они слушали его, потом кто-то не выдержал, говорит: Иов, ты богохульствуешь на самом деле? Нет. Бог, он наоборот, он добрый, он справедливый. Кто вы такие, сказал Иов? Вы все от меня получили сознание Кришны. Вы все неофиты, меня учите. Вот попадите в мое положение, а потом будете говорить. Я-то знаю точно, что со мной видите, что происходит. И он снова начал говорить о Боге в отрицательном аспекте. И тогда другой не выдержал, проповедовал ему. Он говорил, ну и так продолжалось все это. Он всех разбивал своим как бы примером. Посмотрите, вот результат моего преданного служения. И вы придете к тому же самому. И тогда Бог не выдержал, вмешался. И о, сказал Бог, строго. Ты так возгордился, что бросаешь мне вызов теперь. Ну а где ты был, когда творил всю эту вселенную, Иов? И там такой разговор. Иов, в конце концов, он слышит голос Бога. Приходит в себя. Итак, душа обусловлена. И не трудно, и нелегко освободиться от этих желаний, от этих условий обусловленности. Хотя в нашем движении это все в такой форме песен и танцев. Хотя бы на это время мы забываем о проблемах. Но вообще эта практика довольно суровое отречение. По-настоящему суровая практика. Это описывается в ведах, как люди стоят на одной ноге, как Трува стоял на одной ноге, как он ел только сухие листья и пил воду, а потом вообще ничего не ел и не пил, как Дрона и Тхара. Да? Ну, все эти истории, они описывают, какие аскезы суровые совершали люди, чтобы получить какую-то милость Кришны. Но Господь Читания, Он не ждет от нас этого, конечно же, не ждет. Это просто примеры того, как мы должны терпеть и понимать ситуацию. Он сделал процесс таким легким, доступным в форме чувственных наслаждений, в форме песен и танцев. Ведь даже Господа Читанию саньяси критиковали за это. Какой же он саньяси? Он поет и танцует. Чувственное наслаждение. Саньяси не должен петь и танцевать, и слушать музыку. А он поет и танцует. Майявади все критиковали его. И даже Срамбам Бхаттачарья критиковал. Это молодой саньяси, он просто не контролирует чувства. Он красивый, молодой, вот он танцует поэтому. Пусть приходит сюда, приведите, я буду читать Веданта Сутру ему. Но он сможет обуздать чувства. Пусть послушает мое изложение Веданта Сутры. Срамбам был величайшим ученым. И он сам так и думал про себя. Сильнее никого не было, кроме Срамбама Бхаттачарьи, по всему миру. Первая единица была. И Господь Читания пришел, он понимал, что Срамбама в Майе. В Майе учености, в этой гордыне, очень трудно от нее избавиться, когда человек ученый. Он думает, что он учитель для всех, этот Адигуру. Хотя гуру это Кришна. И других гуру не существует. Все другие просто дают Кришну. Поэтому их тоже принимаем как гуру. И таким образом Господь Читания сел. И Срамбама стал говорить ему философию Майявади, что на самом деле нужно контролировать чувства, обуздать чувства, никаких чувственных проявлений, разум зафиксировать на брамане, на парабрамане, ахам брахмасми. И Господь Читания так и сделал, зафиксировал все свои чувства и молчал 7 дней. Не говорил ни одного слова, ни одного вопроса. Зафиксировал. Как Срамбама проповедовал, так он и поступал. И Срамбама почему-то был не удовлетворен таким поведением, хотя он проповедовал все это. В конце он сказал, я думаю, что ты не понимаешь, о чем я говорю. Почему ты молчишь? Почему ты ничего не говоришь? То есть он был неудовлетворен. Нужен какой-то обмен. У него тоже есть чувства, у Срамбама Бхаттачарьи. Они были неудовлетворены таким поведением. И так чувство требует занятости определенной. И Господь Читания сказал, что нет, я понимаю прямой смысл Веданты, но твои комментарии затемняют этот смысл. Я их не понимаю. Может быть, ты сам объяснишь, дашь свое толкование. Когда Господь Чайтанья дал свое толкование, Трамбам Бхаттачарья потерял дар речи, потому что он был очень по-настоящему умным человеком. Ему такое в голову не приходило, что можно так объяснить Веданта Сутру. Просто прямой смысл стихов и все. Он окаменел. В присутствии учеников у него были проблемы там большие, сложным эго. Огромная ученость, огромное ложное эго, огромные проблемы, когда она разбивается. Слава Богу, что мы не такие ученые в Кали-Югу. Небольшое ложное эго можно разбить много раз, мы уже привыкли к этому. У всех много шишек, посмотрите, у всех. И тем не менее, все нормально. И Сарвабхаума, он не мог даже сказать ничего. И Господь Чайтанья понял его настроение. И мягко сказал: Сарвабхаума, тебе сейчас не обязательно о чем-то говорить. Можешь помолчать, потом что-нибудь скажешь, потом что-нибудь спросишь. Но поскольку Господь Чайтанья вселил в него бхакти просто прикосновением, Сарвабхаума прозрел в одну секунду, в одно мгновение прозрел. Как только он избавился от своего ложного эго, от своих отождествлений, сразу увидел, кто такой Господь Чайтанья. Просто он собственными глазами это увидел. Собственные чувства должны очиститься от человека. Но для этого сначала нужно отказаться от этих ложных отождествлений. И когда Сарвабхаума достиг уровня бхакти, он ходил как маленький юноша, как мальчик бегал. Пожилой человек, степенный, знаете, цари его уважали. Он бегал и прыгал, играл с Адвайтой Ачарьей, там плескались где-то в кундах. И даже Господь Чайтанья делал замечание: Сарвабхаума, ну ты же ученый человек, степенный, люди смотрят. Он был в этой энергии Ананда, и он вел себя как юноша, как совершенно молодой. Не был обеспокоен, как на него люди смотрят, как он должен выглядеть и прочее. И он стал менять в писаниях слова, все слова мукти на бхакти. Там, где муктипаде, он бхактипаде писал обязательно. Господь Чайтанья смеялся, говорит: Сарвабхаума, зачем ты переписываешь? Потому что ведь бхакти также можно понять, как мукти. Нет ошибки. Да, говорил Сарвабхаума, но люди обычно мукти понимают, им персональное освобождение, поэтому лучше написать бхакти, чем мукти. Господь Чайтанья радовался, смеялся, он думал: хорошие перемены в сердце Сарвабхаумы. Замечательно. И Сарвабхаума, ему открылась истина, он понимал: Господь Чайтанья, это не просто саньяси. Это не тот, за кого он себя выдает. Это внешняя лишь форма Господа Чайтаньи. Он понимал его внутренний смысл. И однажды он подумал: я хочу принять его одного в соответствии с его истинным положением, как верховную личность Бога. Как это воплощение любви. Я хочу с ним от этих личных отношений, я приглашу его к себе домой и накормлю, как это должно быть в соответствии с его истинным положением. И он сказал жене, и жена начала готовить. Там был пир сверх. Там гора была всего. Но Господь Чайтанья сказал: приходи, я немножко саджи овощей пообедаешь. Но не приглашай никого, я очень бедный грехастха. Я не смогу всех накормить. Приходи один, только один. Совсем чуть-чуть у меня пищи, ну едва-едва поесть. Господь Чайтанья понял эту хитрость, конечно. Он сказал: хорошо, я приду один. И когда он пришел, Сарвабхаума стал выносить все эти явства. И Господь Чайтанья обычно говорит: Сарвабхаума, ты меня обманул. Куда ты столько ложишь? Я не могу столько съесть. Я саньяси, саньяси не едят такое количество пищи. Тут у тебя такие изысканные блюда, я должен контролировать чувства. Сарвабхаума сказал: хватит эти игры, я знаю, кто ты. Пожалуйста, ешь, молчи, ешь. Но он с такой любовью это готовил. Каждое блюдо имело свой аромат, свой вкус. Он думал о том, насколько это принесет удовлетворение Господу Чайтанье. У него был зять. Муж дочери, Амокха. Он был браманом, но был очень завистливым. Его чувства он совершенно неправильно использовал. Он завидовал всем вокруг, хотя был браманом. Браман должен быть удовлетворен. Но он завидовал как шудра всем. И Сарвабхаума Бхаттачарья был наверху блаженства. Там был такой экстаз, когда Господь начал принимать все это. И Сарвабхаума стал подносить. И все это было очень вкусно. И явно это было приносило удовлетворение Господу. Сарвабхаума был просто в ананде полной. И вот в этот разгар взаимоотношений Амокха ворвался туда со своим мушиным видением. Что это такое? Он сказал: посмотрите, вы только посмотрите на этого саньяси. Это саньяси? Да тут накормить деревню целую можно. Он объедается в тайне, запершись тут и так далее. Сарвабхаума окаменел, выронил горшки и не знал, что делать чудовищно. И его возлюбленного Господа прямо при нем какое-то мушиное видение, и вот смотрите, что человек делает, господствует тут. Указывает Верховному Господу. Взял какую-то палку, побежал за Амокхой, когда очнулся. Амокха молодой, он быстро стал убегать, и Сарвабхаума не догнал его. Хотя он кричал бы в сильном гневе, потом он вернулся и сказал: «Дорогой Господь, ты меня прости, это моя ошибка, я знал, что этот замок, он крутится здесь, должен был предвидеть это, но я забыл совершенно». Сказал Господь Читания: «Все хорошо, Сарвабхама, я очень доволен тобой. Такой вкусный просад». И он намыл руки, стопы, ушел. Ушел, улыбаясь. Но как только Господь Читания ушел, Сарвабхама почувствовал, что он умирает. «Нет, это моя ошибка», — подумал. «Это серьезное оскорбление. Я проклинаю Мокху», — он сказал. «Пусть Мокха умрет». Его жена сказала: «Да, пусть моя дочь останется вдовой, а Мокха должен умереть». А Сарвабхама сказал: «А я утоплюсь в океане. Я больше жить не смогу после этого». И люди, как бы, они узнали об этом, что Мокха на следующий день уже подцепил холеру. Подцепил холеру, и холера несколько часов, вы все, вы уже не живете. За несколько часов человек просто умирает. Вся вода его уходит из него. А Мокха лежал при смерти, умирал. И люди обсуждали, что случилось. Сарвабхама проклял. Почему? Он критиковал Чайтанью. Почему критиковал? Ну, он много ел, и там такие разговоры начались, никто не понимал, кто прав, кто виноват. Люди разные. И Сарвабхама подумал: «Мне уже все равно, что говорят, я пойду утоплюсь. Я так решу свои проблемы». И в это время Господь Чайтанья появился там. Все замерли. Он прошел мимо всех, прошел. И ушел прямо в комнату, где Мокха лежал при смерти. Сказал: «Мокха», сказал с порога, «ты же брахман. Ты брахман, Мокха, а сердце брахмана чисто. Но как же ты позволил этому чандалу зависти войти в твое сердце?» Мокха: «Умираю». Господь Чайтанья присел, положил руки на его грудь. И зависть ушла. Все. Мокха открыл глаза и увидел Господь Чайтанья перед ним. Он сразу увидел Господа Чайтанью. Он встал, начал петь, танцевать. Никто ничего не понимал. Какая милость. Смотрите, что происходит. Этот человек умирал от своих грехов, а теперь он танцует и ликует. Чудо. Все стали прославлять Господа Чайтанью. Это наша цель — увидеть Господа Чайтанью. Ведь мы же в его движении. Как мы можем находиться в движении Господа Чайтанья, не видя его? Как это возможно? Это важный момент. Всегда нужно помнить о Господе Чайтанье. Это наша единственная возможность. Господь Чайтанья очень милостив. Означает, что он откликается на наши желания. Особенно на духовные желания. Патита павана. Я падший человек. Первое, что я признаю, — я падший человек. Мы изучаем ведические книги и понимаем, мы падшие люди. Господь Чайтанья: «Но ведь ты же патита павана. Ты же как раз спаситель падших. И поскольку я самый падший, спаси меня первого, Господь Чайтанья. Что я самый падший. Первого меня спаси. Я быстрее всех погибну в этом мире». Таким образом, последний становится первым, говорится. Так, в нашем движении мы культивируем такое умонастроение, смирение. Тринатапи, суничина, то, что Господь Чайтанья дал нам, это лекарство. Никто никогда не должен думать, что он спустился сверху. Потому что будет переходить полномочия Господа Чайтанья. Нам может показаться это все. Что немой заговорить может, по милости Господа Чайтанья, а хромой через горы может перейти. И нам нужно сохранять тринатапи суничина на протяжении всей своей жизни. А это милость Господа Чайтанья. Все наши успехи, все наши заслуги. Весь мой духовный рост. И таким образом мы не попадемся в иллюзию чувственных наслаждений. Мы будем укрываться где-то за лианами этого мира, общаться с таплями этого мира, бояться львов, смерти, которые нас гонят, к лже-гуру. Мы придем бесстрашие. Реально. Вот таков путь. Путь внутреннего совершенства. О, Хари Кришна. Достаточно. Вот тут несколько вопросов. Если я чувствую, что меня не любят, но манипулируют мной, контролируют меня без любви, да? Неприятная вещь, это называется эксплуатация. Хотя, возможно, человек просто из чувства долга это делает, если он уполномочен руководить людьми, может делать это из чувства долга. Но, конечно, это не духовные отношения, когда нет любви, доверия. все превращается в формальность, в обычную организацию, где нужно заставить, потребовать, применить власть. Это неприятно не для того, кто руководит испрятно, не для того, кто подчиняется. Никто не хочет этих отношений. Но так происходит из-за влияния гун материальной природы. Любовь и ненависть, сочетание гун. А если мы смотрим на какого-то человека, и он не соответствует нашим гунам, нам не нравится такой человек. Поскольку мы сами в какой-то гуне. А у него другая гуна. У него уши другие, например. И мы из этих ушей просто не можем с ним. Бывает такое. Один человек пришел к духовному учителю и сказал: почему люди ко мне испытывают недоверие вот с первой встречи? Всегда не доверяют мне почему-то. Смотрят на меня и так вот как-то странно. Он говорит: у тебя подбородок нижний очень тяжелый. Поэтому люди тебе не доверяют. Просто такой подбородок тяжелый. И он какое-то впечатление создает у людей из-за подбородка. Это гуна природы превращается. У кого-то бородавка на носу, тоже проблема будет. Мне не нравится его бородавка на носу. Чего он ко мне подходит с этой бородавкой? Это материальные отношения, вот они такие. И при всем при том мы должны культивировать понимание души. А это терпение, смирение, почтение. Мы тогда почитаем, но не бородавки кланяемся, а сердушу видим там все равно. Но если мы хотим бородавки поклониться, у нас будут проблемы. Идолопоклонство называется это. То есть я хочу сказать о том, что любовные отношения, они должны развиваться, то есть культивироваться. Это непростая вещь, настоящая любовь. Потрудиться придется. Потрудиться, чтобы подняться в добродетель. Если корабль запустить в космическое пространство, не так просто будет оторвать его от Земли. Самое тяжелое как раз в этом заключается. Нужно включить форсаж полностью. Там выход энергии будет ужасающий. Можно электрическую энергию дать всей Москве на несколько дней, чтобы запустить один корабль только. Столько энергии выйдет. Что просто оторвать от Земли, силы притяжения, сопротивление воздуха, вес этого корабля, но много факторов, которые сдерживают. Но если вы вылетаете за пределы этих влияний, не нужно много энергии, чтобы управлять, очень быстро передвигаться. То есть трудно подняться в сатва-гуну, оторваться от низшей гуны. Вот что самое трудное. Нужно преодолевать вот эти неприятные вещи. Например, отвращение к живым существам нельзя чувствовать. Предупреждение дается. То есть не смотрите на телесную оболочку, пресекайте эти чувства. Пытаетесь контролировать эти чувства. Не проявлять такое отношение. При этом может быть больно. Как вот Мадам Махан рассказывал историю Санатана Госвами. У него все тело было в язвах, он попил какой-то воды, где-то мылся и заболел. Кожная болезнь, язва, они источали гной и зловоние. Вот Санатана Госвами. Он подумал, такая болезнь позорная. Из-за каких-то тяжелых грехов, оскорблений только мог получить такую болезнь. Вообще трудно появляться на глаза вайшнавам и стыдно. С такой болезнью, не говоря же о том, что появиться перед Господом Читанием, я не смогу. И он смиренно пришел в Джаганнатпури и пришел к Харидас Такуру, поскольку Харидас Такур был из мусульман, да, из низкого происхождения тоже. И он пришел к нему. Он не хотел даже показаться всем преданным. Но Господь Читания заходил к Харидас Такуру каждый день. И он зашел, и там Санатан, Санатан, он схватил его в объятия. Санатана омертвел просто. Он кусок гноя был, знаете, такой вот страшный вид был у него. И он видел, как этот гной размазывается по телу Господа Читания, он был в ужасе просто полном. Он говорит: не касайся ко мне. Он говорит: я очищаюсь. Господь Читания, он обнимал его с великим чувством. Он давал пример, как должен действовать саньяси, то есть как должен быть человек, контролирующий свои чувства, не взирать на эти гуны природы. И там эта лила продолжалась, потом Господь Читания очистил его. Санатана хотел оставить свою жизнь, броситься под колеса колесницы Джаганнатха. Говорит: это тело, сегодня мы читали, это тело не твое. У меня планы другие на твое тело. То есть мы смотрим на тело человека, какого бы оно ни было, как на инструмент, который он использует в служении Богу. Поэтому мы ценим его. Дальше не соответствует нашим вкусам. Поэтому любовь и ненависть – это материальная платформа. Давайте культивировать духовные отношения. Постепенно сможем ощутить эти взаимоотношения. Когда чувство очистится, мы сможем ощутить правильное отношение к преданным, уважение. С годами это приходит, знаете, когда вы видите, что вот есть преданные, которые прошли огонь и воду, вы знаете, вы сами прошли вместе с ними, может быть, опыт имеете такой же. Несмотря на такие ужасные препятствия и проблемы, которые могли обрушиться на нашу голову, они остались преданными, они стали строгими последователями. Они все равно прославляют Кришну, все равно продолжают прославлять Бога. И вы испытываете такие глубокие чувства к Ним. Хотя они стареют, может быть, они меняются, они не молодеют. Они не становятся красивее, они не становятся, может быть, приятнее в чувственном отношении. Но сердцем вы чувствуете такую любовь к таким людям. Такое чувство удивительное, что вы хотите поклониться им всем этим преданным. Любому человеку вы захотите поклониться на этом уровне. Который просто приходит слушать о Кришне, уже будет в уме кланяться такому человеку. То есть нужно культивировать такие отношения. Стараться. Иногда можно видеть, как кто-то уходит из движения, получает инициацию в Гауди Мат, например, и выглядит более таким радостным человеком. Как бы мы не ожидаем, но думаем, наверное, у него будут проблемы теперь. Но на лице как бы нет уж таких проблем, наоборот, чувствует как-то себя лучше. Что же происходит? Может быть, действительно что-то у нас здесь не то? Нет, посмотрите, у нас есть бремя миссии. Вот в чем наша трудность. Миссия проповеди по всему миру. Духовные учителя не дают нам спокойно жить. Мы должны проповедовать, распространять, расширять. И это бремя. Мы перенимаем у духовных учителей бремя, у нас бремя. Чем дальше продвигаетесь, тем больше берете ответственности. Только вы приведете к какому-то блаженству, тут же на вас положат сверху. Бум. Только вы станете сильнее и уже привыкнете. Еще бум. Тут же у вас не будет даже времени. Кришна сам за этим будет следить. Чтобы мы были заняты полностью больше, больше, больше и больше. То есть путь освобождения он будет в другом заключаться. И когда преданный он устает, он думает, о, здесь одна работа, тут столько всяких дел, а я хочу в баджан, хочу погрузиться, я хочу успевать. Он может уйти из движения в другую сторону. И бремя миссии уйдет от него. Ему кажется, что ему лучше. Вот. Он сбросил это бремя. Оставил. Но это временный момент. Потому что без бремени миссии мы не можем быстро прогрессировать. Это тот гнет, который позволяет нам бороться, становиться сильнее и сильнее и сильнее. Быстро очень набираем силу благодаря этому. Как борцы? Они борются постоянно. Почему? Чтобы быть сильнее. Верно? Если они не будут бороться, они не станут сильными. Так же здесь. Мы боремся и боремся. И когда это кончится, мы не знаем. Но мы становимся сильнее и сильнее и сильнее. Хануман, он не носил песчинки. Не отдыхал. Уносил в соответствии с его возможностями целые горы. Это было не так-то просто. Даже для Ханумана. А пучок песчинки. Но они работали в полную силу, Господь Рамачандр принимал это и другое. Здесь также. Если кто-то Хануман, носите горы. Не носите песчинки. Если кто-то паучок, не носите горы, носите песчинки. И Господь считает, не принимает то и другое. Но нужно брать на себя ответственность миссии. Брать это бремя добровольно. Чувство индивидуализма, оно мешает нам, мы хотим как бы свою личную духовную жизнь совершенствовать. Нас мало интересуют другие люди. Есть такой эгоизм, как бы. Но поскольку Прабхупада, духовные учителя, Господь Читания, не заботятся обо всех людях в Кали-Югу, мы должны проникнуться этим настроением, их настроением, принять это настроение. Жить ради других нужно стараться. Мы хотим для себя, сначала самому освободиться. Я не понял пока вопрос. Да, есть люди, которые очень выглядят преданными лжегуру. Очень преданными. Но это иллюзия. Иллюзия преданности. Мы преданы не телу гуру, а его наставлением. Поскольку из тела исходит наставление, мы поклоняемся также его телу. Понимаете, да?
Тело – это тело. Но поскольку через тело исходит шикша, Кришна, тело становится духовным в этом случае. То есть мы получаем шикшу. В этом функция гуру для нас. Шикшу. Истину. Кришну получаем. Они не дают Кришну уже гуру. Они дают то, что удовлетворяет желание этих людей. Иначе они не смогут быть гуру. Никто за ними не пойдет. И люди думают, о, это проникло в мое сердце. У меня такие же желания. Стать Богом. Понимаете, это обман на самом деле. Такие желания есть, но они не истинные. Эти гуру развивают эти желания в сердцах людей. Как Раджниш, например. Он говорил, у него была такая идея, что на определенном уровне вы независимы уже ни от чего. Саньяси, саньясини у него были, они занимались сексом. Ну, такая практика у него, Раджниш. Саньясини, саньяси жили в вашем месте, и то есть вот так они жили. Он говорит, что вы уже как бы высшая раса и прочее, что-то такое, что это нормальная, нормальная жизнь, все это духовно. А потом у него было видение во сне, как у мистика, что мир, знаете, он гниет от этих вот венерических заболеваний, вот все это такое, он чудовищно увидел, он очнулся и сказал последовательно прекратить эту практику. И что вы думаете, хоть кто-то послушал? Ничего подобного. Потому что он никогда не давал шикшу. Он никогда не давал шикшу. Например, Ленин, он молился стулем и столам перед смертью, просил прощения за свои грехи. Но кто-то обратил на это внимание из его последователей. Он сказал, о, это просто сумасшествие. Мы принимаем раньше то, что он говорил. А это мы не принимаем. Калинин говорил то же самое. Сожгите мои книги все, они атеистические. Тут ангел стоит. Он перед смертью утверждал. Вот здесь, в комнате, ангел находится. Книги сжечь нужно все. Никто всерьез не воспринимает это. Они не последователи на самом деле. Они просто принимают то, что им нужно. И все, это не гуру. Гуру Кришну дает. Даже если не хочу Кришну, все равно Кришну дает. Это гуру. Поэтому мы должны опираться на Священное Писание, кто такой гуру. Не всякий, кто чему-то учит, это гуру. Нужно просто подыгрывать моим желаниям. И я поддерживаю ему, это его работа. Что это за гуру тогда? Нет, гуру говорит только о Кришне. Даже если никто не поддержит, он все равно будет говорить о Кришне. Харидас Такур. Его не поддерживало правительство. Он говорил о Кришне, его даже приговорили к смерти. Но он все равно говорил о Кришне. Христос то же самое. Он не изменился даже на кресте. Вот это гуру. Прабхупада, он не изменился, хотя было очень трудно для него, для одного, как для человека, как для тела. Это было очень трудно сделать физически то, что он сделал. Но он никогда не сворачивал с этого пути. Он всегда был стабильным. Даже когда его тело болело, он все равно был стабильным. Он просыпался иногда от болезни и проповедовал, что нужно по всему миру распространять сознание Кришны. И снова засыпал, потому что терял силы. И во сне даже думал, дальше продолжал думать, как распространять сознание Кришны. Вот это гуру. Гуру зафиксирован в брамане. Он не поддается влиянию гун природы. Ну, то, что они отдают жизнь, они жизнь отдают не ради Кришны. Ради исполнения своих желаний. Харе Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.
Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 13. Текст 17. Продолжение беседы Бхараты и Рахуганы. Тарванчито хамсакулам самавишан. Тарванчито хамсакулам самавишан. Арочаян шилам упайтива. Упайти ванаран. Арочаян шилам упайти ванаран. Арочаян шилам. параспаро двикшана висмритавади. Параспаро двикшана висмритавади. Тарванчито хамсакулам самавишан. Арочаян шилам упайти ванаран. Таджати растина сунирритендрия. Параспаро двикшана висмритавади. Обманщиками, выдающими себя за йогов и с вами. Аватары и гуру. Ванчитах. Обманутый. Хамсакулам. В общество великих преданных. Парамахамс. Самавишан. Войдя. Арочаян. Тот, кого не удовлетворяет. Шилам, образ жизни. Упайти, идет. Ванаран, к обезьянам. То есть к распутникам, лишенным всяких добродетелей. Таджати расина, предаваясь вместе с этими распутниками чувственным наслаждением. Сунирвритта индрия, очень довольный тем, что испытывает чувственное удовольствие. Параспара, друг друга. Удвикшана, видя лица. Висмрита, забыт. Авадхих, конец жизни которого. Перевод стиха. Поняв, что все эти так называемые йоги, свами и аватары обманывают его, живое существо решает расстаться с ними. Оно идет к тем, кто по-настоящему предан Господу. Однако и здесь его преследует злой рок. Будучи не в силах придерживаться наставлений духовного учителя и других возвышенных преданных, спустя какое-то время живое существо покидает их и возвращается к обезьянам. К тем, кого интересуют только женщины и чувственные удовольствия. В кругу повес распутников оно ищет наслаждение в вине и сексе. И, предаваясь этим порокам, прожигает свою жизнь. Глядя на лица других прожигателей жизни, оно забывает обо всем на свете и мчится навстречу смерти. Комментарий Шрилы Прабхупады. Бывает, что даже глупцу надоедает дурная компания. И он начинает общаться с преданными, браманами, и получает посвящение у духовного учителя. Такой человек пытается выполнять указания духовного учителя, но, к сожалению, он не способен следовать регулирующим принципам. Поэтому он оставляет общество преданных и возвращается к обезьяноподобным людям, для которых главное в жизни – это вино и секс. Мнимые трансценденталисты ничем не лучше обезьян. Обезьяны чем-то похожи на садху. Они тоже живут в лесу, не носят никакой одежды и питаются дикими плодами. Однако единственное, чего они хотят, это наслаждаться сексом со многими самками. Иногда у мнимых трансценденталистов возникает некоторый интерес к духовной жизни и желание общаться с преданными. Но идти путем сознания Кришны и следовать регулирующим принципам такие люди не способны. Поэтому они покидают общество преданных и возвращаются к прожигателям жизни, которые в своем развитии недалеко ушли от обезьян. Они снова начинают заниматься сексом, пить вино или принимать наркотики, и, глядя друг на друга, испытывают удовлетворение. Так и проходит их жизнь вплоть до самой смерти. Следующий стих, он как продолжение первого. Прочитаем короткий комментарий. «Став в точности как обезьяна, что прыгает с ветки на ветку, человек до самой смерти остается на дереве семейной жизни,
И единственный его отрада – это секс. Ради сексуального наслаждения он, подобно ослу, готов сносить пинки жены. Он не в состоянии выбраться из этой западни и продолжает влачить жалкое существование. Подчас его одолевает неизлечимая болезнь, и он словно проваливается в горную пещеру. В страхе перед смертью, которая подобна дикому свирепому слону в глубине пещеры, он висит над пропастью, судорожно цепляясь за ветки и лианы. В этом стихе описывается незавидное положение семейного человека. Семейная жизнь полна страданий, и единственное, чем она привлекает мужчину, это возможность вступить со своей женой в половые отношения. Причем жена то и дело норовит больно легнуть его, точно ослица осла. Из-за половой невоздержанности человек становится жертвой многих неизлечимых болезней. Страхи перед могучей, как слон, смертью. Он по обезьяне цепляется за ветки своего дерева, не желая расставаться с ним. Тарванчитохамса кулам самавишан арочаян шилам упайти ванаран таджати расина санирулитендрия параспародвикшана висмритавадхи. Поняв, что все эти так называемые йоги с вами аватары обманывают его, живое существо решает расстаться с ними. Оно идет к тем, кто по-настоящему предан Господу. Однако здесь его преследует злой урок, будучи не в силах придерживаться наставлений духовного учителя и других возвышенных преданных. Спустя какое-то время живое существо покидает их и возвращается к обезьянам, тем, кого интересуют только женщины и чувственные удовольствия. В кругу повесы распутников оно ищет наслаждение в вине и сексе и, предаваясь этим порокам, прожигает свою жизнь. Глядя на лица других прожигателей жизни, оно забывает обо всем на свете и мчится навстречу смерти. Став в точности, как обезьяна, что прыгает с ветки на ветку, человек до самой смерти остается на дереве семейной жизни. Единственная его отрада – это секс. Ради сексуального наслаждения он, подобно ослу, готов сносить пинки жены. Он не в состоянии выбраться из этой западни и продолжает влачить жалкое существование. Подчас его одолевает неизлечимая болезнь, и он словно проваливается в горную пещеру. В страхе перед смертью, которая подобна дикому свирепому слону в глубине пещеры, он висит над пропастью, судорожно цепляясь за ветки лианы. Продолжение беседы Бхараты Рахуганы. Итак, необходимо найти точные сравнения для того, чтобы передать смысл священных писаний. Точные подтверждения мыслей. Очень важный момент. Аллегория. Она находит такие точные сравнения. Хотя аллегория, она более или менее вымышлена. Не кажется реальностью. Но из-за точных сравнений она становится как бы реальностью. Поэтому интересно слушать, как нечто нереальное, сказочное, и в то же время очень похоже на истину, абсолютно отражает истину. То есть то, что здесь говорится, очень сильно отражает истину. И здесь не описывается какой-то частный пример конкретного человека. Здесь говорится в целом, вот таковы люди, идущие по этому пути. Все идут одинаковым путем, другими словами. Человек находится в иллюзии, что его жизнь особенна. Индивидуально, особенно, неповторимо, не похоже на других. Но здесь в Бхагаватам мы видим, что это не так. А, конечно, индивидуально существует, но с этой индивидуальностью человек не может проявить себя в материальном мире, что материальная природа заставляет его быть таким же, как все, следовать одинаковым путем. Первое, что происходит с человеком, который приобретает самостоятельность в этом мире, отходит от покровительства старших, то есть родителей, он нуждается в поддержке, спрятаться, найти какое-то убежище, поскольку мир – такое место очень странное, непонятное для него. Он еще молод достаточно. Ему нужно прибежище для того, чтобы он имел свой вкус, свое развитие, свой комфорт, мог дать возможность проявляться своим наклонностям, своим желаниям, то есть свой дом, своя семья, и вот для этого он ищет женщину. Он не думает об этом философски, конечно же, поскольку сама природа наталкивает на эту мысль его. Он просто созерцает объекты восприятия и видит, что есть мужчины и женщины. Он сразу замечает это. Он видит по малейшим деталям, различает это. Даже когда люди одеты хорошо, издалека он все равно видит, это мужчина, это женщина. Первое, что он будет видеть, это пол. И когда он видит пол живого существа, он испытывает внутри себя определенное чувство, взаимоотношения с этой личностью. То есть не с душой, а с телом. И таким образом он видит, что люди вызывают различные эмоции, различные ощущения внутри него. И женщины они привлекают, они вызывают глубокие ощущения. Особенно красивые женщины. Они вызывают удивительные чувства. Особенно в юности он чувствует что-то очень возвышенное. К нему на ум приходят какие-то очень возвышенные вещи. Необъяснимые совершенно. Удивительные. И он любит думать об этом. Он погружается в мысли на основании этих счастливых чувств. Он полностью погружается в мысли об этих формах, об этих именах. Ему нравятся красивые женщины. Он смотрит фильмы, читает книги на эти темы. И везде он представляет свою героиню. Свой эталон счастья, красоты, гармонии. Это воплощается в какой-то женщине, но сам эталон, само чувство находится в его уме. Не находится реально где-то в воплощенном состоянии. Нет. Просто в его уме. Поэтому, когда он видит красивую, привлекательную женщину, его умонастроение отражается от этого объекта и пробуждает эти чувства. То есть любовь он чувствует внутри себя, не от объекта. Поскольку он придумал эту любовь, она дремлет. Это какие-то спекуляции, какие-то измышления. Но объект пробуждает эти чувства. И ему кажется, что женщина – источник любви. Хотя это чувство у нее находится просто внутри. То, к чему он стремится в этой жизни, какой-то идеал. И так это называется, другими словами, он обожествляет женщину. Которая на самом деле не является такой, не отвечает полностью его идеалам. Это выясняется немного позже. Это написано в Бхагаватам, что мужчина, глядя на женщину, испытывает иллюзию любви. Женщина создает иллюзию любви. И когда мужчина видит эту иллюзию любви, он покоряется, подчиняется ей. Даже очень сильный мужчина, неважно, он подчиняется любви. Любви все возрасты покорны, Пушкин говорит. И таким образом он хочет найти прибежище вот у этой женщины. Сильный мужчина, смотрите. Хочет найти прибежище у просто слабой, красивой женщины. Что это за прибежище? Странно. Как может защитить его? Слабая женщина, даже если красивая. Природа устроила так, что женщина является очень сильно вдохновляющей силой для мужчины. Вот она защита. Он может проявить свои возможности больше рядом с женщиной, нежели без женщины. Чувствует себя сильнее, увереннее, смелее, когда он должен кого-то защищать, о ком-то заботиться. Итак, жена и дети, они стимулируют. В основе лежит сексуальное желание, и оно стимулирует весь материальный прогресс, Прабхупада говорит. Говорит, если вы хотите добиться материального процветания и счастья, стимулируйте сексуальное желание. И все. Начнет развиваться целая цивилизация. И мы видим, что западный мир, он таков. Уже по опыту знаем, потому что западная культура сильно проникает в западную Россию. Очень могущественно. Атрибуты Запада имеется в виду. Главный атрибут – это женщина, реклама. Основана на этом. Что описывает Бхагаватам. И таким образом человек в этом мире, бродя по улицам, по каменным джунглям, везде видит этот образ. Живьем на улице, особенно летом, либо изображения, либо какие-то манекены, какие-то журналы, информация, телевидение. Везде проникают именно эти образы, иначе бы никто не смотрел телевизор. Неинтересно было бы, если бы не было женщин и мужчин. Хорошо бы выглядящих, одетых, красивых и так далее, улыбающихся. И таким образом человек, он всегда находится в состоянии, скажем, такого определенного сексуального возбуждения, постоянного. Поскольку это поддерживается внешними объектами, такова культура. Куда вы ни пришли в магазин, или вы едете куда-то, в самолете летите, или вы выходите на улицу, сделайте противоположный пол, который привлекает, стремится привлечь, не просто привлекать, а стремится привлечь. Таким образом, человек постоянно, как говорят психологи, каждые 7 минут обычный человек, он думает о сексуальной жизни непосредственно. Каждые 7 минут эти мысли всплывают у него. С такой синхронностью, постоянно. И Чем это чувство больше стимулируется, тем больше человек способен становиться к какому-то прогрессу, какой-то деятельности. Страсть. Страсть толкает его к кармической деятельности. Просто глядя на женщину, думает, я хочу уединиться с ней. Это страсть. Когда он уединяется, он думает, о, мне нужно постоянное место уединения с ней. Я понимаю, вот настоящая жизнь. Постоянное место уединения должно быть. Это мой дом должен быть, мое место. Греха. И так это возникает автоматически. И затем начинается семейная жизнь. В объятиях своей жены, говорится, он забывает о реальности этого мира. Прабхупада говорил. Мужчина это неплохо, женщина тоже неплохо, но когда они вместе, это хуже. Когда они вместе, это становится плохо. Почему? Поскольку мужчина – это частичка Бога. И женщина тоже частичка Бога. Но когда они вместе, они об этом забывают. Пока они вместе, не забывают об этом. Итак, даже грехастха, он может забыть об этом, общаясь с противоположным полом, в своей семье, в своем доме, что он обуславливается собственными стандартами жизни. Они могут быть не такие духовные, а просто его собственные стандарты, чистоты и прочее. Мы видим, что если мы служим непосредственно духовному учителю, это трудно, потому что у него стандарты чистоты иные, стандарты речи другие, стандарты поведения все выше на много уровней. Но это очень трудно становится. Ученики служат несколько дней и потом отдыхают несколько недель после такого служения. Просто ему нужно побыть в своих условиях, в своих стандартах, в своем доме, в своем окружении. Также мы видим молодые брахмачари, они живут в храме, но они еще не привыкли к высоким стандартам чистоты, например, к высоким стандартам размышления о Кришне. Они нуждаются какое-то время просто в прострации сидеть, ничего не делать. Не могут без этого. Если будете постоянно приказывать, почему ты сидишь, работай, 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 им будет очень плохо через какое-то время. Они будут думать, я тут никому не нужен и прочее, хотя их занимают служение Кришне. Они себя будут чувствовать довольно плохо, поскольку у всех у нас есть иллюзия собственного счастья в уме. Мы приходим с этой иллюзией счастья сюда. И здесь вместо женщины здесь не предлагают. Здесь мы видим, что здесь не будет предлагаться такое общение. Здесь разделяются два пола. Здесь предлагаются божества. Но даже божества мы приходим собственными желаниями. Так же, как женщина приходит к мужчине собственными желаниями. И мужчина смотрит на женщину также собственными желаниями. Теперь вместо объекта чувство наслаждения. Есть объект Верховная Личность Бога, но желания остались те же самые. Мы приходим с теми же самыми желаниями. И мы смотрим на божества, пытаемся привлечься их красотой, чтобы хорошо их одевать и так далее, хороший стандарт служения, но желания остаются прежними. То есть, другими словами, пока желания остаются, мы можем не заметить привлекательности Господа, трансцендентной привлекательности Господа. Мы будем думать, это деревянные какие-то статуи, но они хорошо сделаны. Там такие-такие украшения, вот там павлиньи перья. То есть такой поверхностный взгляд. Но поскольку там есть Бог, он может выполнять желания. То есть такое видение такого как бы талисмана больше, чем живых существ. Как бы такой талисман, который может выполнить желания. И материальные желания. И человек, он разочаровывается в таком поклонении рано или поздно. Как материалисты. Откуда они берутся, материалисты? Когда-то все люди были преданными. Откуда берутся материалисты? Тогда, когда их желания Бог не выполнял, они начинали терять веру, сетовать на Него. И эти люди становились материалистами. Поскольку они приходили с собственными желаниями, и когда их желания не выполнялись, они начинали отвергать постепенно такого Бога. Говорить, это идолопоклонство. Один человек где-то на севере, он рассказывал, он охотник, Ханты Мансил, где-то там. Он охотник такой метис, и у него шапка такая была, вот, из меха, вот, там стреляют дичь. И он рассказывал, говорит, что у меня, говорит, тоже есть свой Бог. Я спросил, что это за Бог, поинтересовался, что, как они поклоняются и кому. Бог охоты, он сказал. Даже какие-то имена у этих богов могут быть. И я поинтересовался дальше, он сказал, что они делают это в тундре, из пней деревьев, там остаются пни такие. Из какого-то дерева они просто грубо вырубают топором какую-то фигурку. И для чего? Они обещают ему, что они принесут часть добычи обязательно, если будет охота удачная. И он стреляет дичь, потом приносит этому божеству часть. И говорит, обычно охота удачнее становится после такого поклонения. Я говорю, а бывает так, что ты приносишь подношение божеству, но желания не выполняются. Бывает, говорит, такое тоже, что совершенно неудачная охота. Но в тех местах люди очень зависят, они выживают за счет охоты. Это не просто у них приятное времяпровождение, а это жизнь, их способ выжить. Поэтому если охота неудачная, это проблема, может быть. Голод. И там они зависят от этого. И говорит, если охота неудачная, я подхожу к этому божеству и пинаю его ногами. Потому что у нас был договор с ним. И я свое обещание как бы выполнил, собирался выполнить, но он не выполнил свое обещание. И то есть на таких низких уровнях сознания люди, они обращаются к Богу с материальными желаниями. И когда желания не выполняются, они чувствуют также гнев. Это означает, что это не преданное служение, это энергия вожделения. То есть я настаиваю на своем, хотя я смотрю на божество, я совершаю духовный процесс, но я настаиваю на своих желаниях, тем не менее. Я не могу отказаться. То есть десятое оскорбление. И мы говорим о семейной жизни, конечно, сейчас. О том, что человек может выполнить эти желания до какой-то степени в семейной жизни. Почему? Потому что сексуальное желание, сексуальное удовольствие, больше нет другой причины. Только потому, что он может получить это удовольствие. Хотя беспокойств в семейной жизни огромное количество описывается в ведах. От жены он получает очень много беспокойств. От детей очень много беспокойств. А то, что нужно поддерживать дом, он должен постоянно работать. Так много-много беспокойств. Тем не менее, он привязан. И семейные люди часто бывают, что они ругаются из-за вожделения, гнев, они иногда раздражаются, ругаются, они очень неудовлетворены малейшим чертой характера, малейшими привычками. Что ты шаркаешь ногами, или ты не так стоишь, или ты так, не так даже посмотрел. Бывает, что раздражает их полностью все друг друга, потому что у них нет истинного объекта любви. Они исчерпывают себя очень быстро. Через несколько лет они уже чувствуют, что они надоедают на самом деле. Им нужна разлука, встреча с какими-то другими людьми, тайные. Что-то такое они стимулируют как-то свою жизнь искусственно. То есть внутри они не самодостаточные. Но человек прячется, потому что другого убежища просто нет в этом мире. Не существует. И так они забывают о смерти. Но затем, когда они приходят к полному неудовлетворению, к сильному раздражению, вплоть до развода, что очень сильно беспокоит, очень сильную боль доставляет человеку, они думают о том, что нужно найти что-то иное. Интересуются какими-то науками, книгами, жизнью с другой стороны жизни, эзотерической стороны жизни, философской стороны жизни. Знаете, люди становятся философами, когда сильно страдают в этом мире. Как Гамлет. Быть или не быть. Это философия страданий. Он размышляет от сильных страданий. Существовать вообще или не существовать? Что выбирать, жизнь или не быть ее? Что же лучше из этого? Непонятно. Жить хочется. Жизнь, она как бы существует. Но жить — это страдание. Лучше не жить. Так что же лучше, жить или не жить, быть или не быть? Это вопрос непонятный для них. От сильных страданий он становится философом. Начинает что-то слушать, что-то смотреть, чем-то интересоваться. Иногда находит псевдотрансценденталистов. Как правило, обращается к ним сначала. Но и там его ждет разочарование, со временем говорится, к этим цаплям. Не приносит удовлетворения. И когда он все уже перепробовал в этом мире, это может быть жизнь за жизнью, жизнь за жизнью, он может обратиться к сознанию Кришны. В таком состоянии он приходит, просто приходит на киртан, на лекцию и чувствует, тут есть жизнь. Как возрождение чувствует, просто вздыхает человек. Тут есть жизнь. Тут люди совсем другие. Нигде таких не было. Где только не скитался, жизнь за жизнью. Если бы только у нас была память прошлой жизни. Но это выражается у нас в форме умонастроения. Как хорошо мы думаем здесь, этих людей. Я их не знаю, они меня не знают еще. И это не важно, это не главное. Что-то другое удовлетворяет здесь всех. Как удивительно, какие тут женщины хорошие, спокойные. И тут мужчины прекрасные. Все очень добрые по отношению ко мне. Вкусная пища. То есть какое прекрасное общество. Так человек как бы отдыхает. Это просто прикосновение с глубиной благости. Всю свою жизнь, все свои жизни он соприкасался со страстью, поскольку человеческая форма жизненная, в страсти. Но он в этой форме стремится к добродетели. Склонен к добродетели. Поэтому, когда он встречает добродетель, он сразу успокаивается, сразу принимает это, без разговоров принимает это. Это лучшее доказательство. Поэтому, говорится, когда мы проповедуем, мы должны в добродетели проповедовать. В хорошем отношении к людям, правильно общаться с ними, то есть проявлять признаки добродетели. Это покоряет сердце человека. И вместе с этим он принимает философию. И понимает философию добродетели. И здесь говорится, когда он разочарован в этих таких с вами йогов, которых очень много, аватары различные, очень много аватар в Индии, есть аватары также в России, есть где-то в Челябинске Иисус Христос, например, я знаю. есть в Киеве, где-то был там Иисус Христос. То есть они сейчас знают какую-то ведическую литературу все больше и больше и начинают тоже чувствовать себя иногда экспансией Шивы или еще кого-то. Такие люди, заблуждающиеся. Хотя они, может быть, просто мистики, просто какие-то экстрасенсы, может быть. Но они начинают думать, что это свыше что-то. То есть путают эти вещи. Они обманываются сами, поскольку приятный обман быть Богом. И вводят в заблуждение других людей, раскручивая их чакры. Вот, и путая им мозги. Они их делают такими счастливыми, странными, сумасшедшими немножко. И многие последователи сходят с ума на реальном уровне. Из-за того, что эти чакры, они у них перемешались, и воздух в теле спутался. Эти психологические центры, их лучше не трогать. Это очень опасная практика. И таким образом человек может разочароваться, получив серьезное отклонение психическое, например. Или обман очень большой. Благодаря этой мистической силе воздействия на чакры, они вводят в такое состояние, в котором он готов пожертвовать чем угодно ради этого человека. Но затем в какой-то момент, конечно, он прозревает, потому что это временная вещь, временный допинг. Начинает понимать, что просто его обводят вокруг пальца здесь. И тогда он может прийти к истинным духовным учителям. Как он идет к истинным духовным учителям? Он просто увидит, что его последователи, они другие, они действительно счастливые, независимые. То есть он сможет воспринимать трансцендентную энергию. Почему? Просто потому, что он отказывается от чувственных наслаждений. Ну, просто надоело. Освобождается. То есть эти желания исчерпаны. Он не хочет больше такой жизни. Он готов отречься от чего угодно. В мыслях вынашивает планы уйти в лес, или на непитаемый остров, или покончить жизнь самоубийством. Вот такой человек, он готов к восприятию, говорится. Поскольку просто его желания, они уходят опять в неправильное состояние, не мешают ему. Он говорит, не нужно мне больше ни мужчин, ни женщин, ни денег, ни положения. Хочу жить в лесу, в берлоге где-нибудь. И умереть, чтобы никто меня не видел вообще. Забыли все меня. Вот в таком состоянии разочарованно он приходит. Все надежды его, конечно же, они разрушатся. И семейные, и общественные, и политические, и финансовые. Ничто человека не может удовлетворить. Как царь Сарданапал где-то какие-то районы азиатские, средние века. Он прогремел на весь мир, этот человек. Великий царь Сарданапал. Он стал размышлять о жизни, и он понял, что хотя он имеет такое положение, он шах, он самое высшее положение занимает в этом мире. Его малейшее желание выполняется. Гарем у него был несколько сотен жен. Все, что он хотел. Все люди кланялись ему как Богу. Но он понимал, что он страдает в этом мире. Он просто живет в золотой клетке. То есть его душа, она не находит выхода. Но о душе, конечно, он многое не знал. Но он сделал вывод, что жизнь бессмысленна. Я это точно знаю, поскольку я выше всех. И все люди, я вижу, они ниже меня, они завидуют мне, они стремятся к моему богатству, к моей власти. Но я один знаю, что в этом нет никакого смысла. И весь мир обманут, он говорил. И не имеет никакого смысла. Весь мир никчемен. И он сделал вывод, нужно прекратить это существование. Нет смысла в нем. Он собрал весь свой гарем, закрыл все двери и приказал слугам, поджигайте. И сгорел вместе с гаремом. Так он продюстрировал свою философию. То есть философия разочарования, она приводит к такому вот пониманию буддизма, как вчера Пундарик Адинти говорил, к нулю какому-то, к духовному самоубийству, прекратить свое существование, как-то раствориться где-то. И иногда в этом сознании человек приходит в вашем и растворяется здесь, то есть исчезает из той жизни. Он растворился для той жизни. Иногда и чувствует себя хорошо в ашраме. Через несколько лет, если он пожит в ашраме, он испытает страх, что он может покинуть ашрам, могут его попросить из ашрама. И может оставаться уже с другим мотивом вашими, уже с таким мотивом вашими. То есть ситуация может меняться. И особенно если вы в сознании 10, 15, 20 лет, то уже не знаете, как жить в материальном мире по-прежнему. Вы просто не понимаете. Особенно вы боитесь оставить общество преданных или ашрам, или что-то еще. Начинает страх проявляться. Хотя мы должны идти путем бесстрашия, то есть путем развития духовного самосознания, не просто раствориться где-то, спрятаться вашими. Это не дурга, это не крепость, где мы можем укрыться, для каких-то своих мотивов. Нет. Это островок, где мы совершаем преданное служение, островок Вайкунтхи. Этот островок, он связывает нас со всем духовным миром. Если мы приобретаем такое понимание, то есть просто воспевая Хари Кришна мантру, мы видим, что это как канал, Прабхупада говорил, он нас связывает со всем духовным миром. Так же, как радио, включаете в одном месте, информацию получаете о чем угодно, отовсюду в мире. Так же, распевая Хари Кришна, мы начинаем получать трансцендентное знание, полное освобождение. И в этом случае человек, он должен понять рано или поздно, что между материей и духом разницы практически нет. Не нужно бояться материального мира в этом смысле. Потому что материальную энергию можно занять в служении Кришне. Конечно, это очень высокий уровень. Например, Прабхупада мог занять весь мир в служении Кришне. Один. Он не боялся. Как бы он боялся, он молился, но Кришна давал ему эту потенцию. В этом и есть. В этом и слабости преданного есть его сила. В его смирении огромная сила. Он не думает, что, конечно, он сам это может сделать. Но Кришна начинает лично помогать такому человеку. Благодаря его качествам, благодаря его чистоте, благодаря тому, что он берет миссию духовного учителя, жертвует своей жизнью, Кришна сам начинает руководить. Действовать из сердец других людей и прочее. Как в случае, даже мне было трудно объяснить своей матери, как же я живу в сознании Кришны. Ну, ее интересовала, конечно, материальная сторона, то есть как ты себя поддерживаешь? Как у тебя есть зарплата, что у вас в обществе? То есть она далеко живет, где-то на Дальнем Востоке. И когда я приезжаю, она приезжала, вернее, раньше, она очень часто спрашивала, постоянно спрашивала меня об этом, как же ты живешь, скажи, будет ли у тебя пенсия, например? А вот если ты заболеешь, платят ли тебе, вот что с тобой? То есть она волнуется, как обычная мать. И я как-то об этом не думал сам. Действительно, не думал там о пенсии, например, или о болезни. И она стала мне размышлять. И я стал думать, я говорю, мам, нет, у нас все по-другому устроено. Понимаешь, мы просто вот, просто мы служим Кришне, Богу служим. Я говорю, я это понимаю. Я говорю, ну вот как-то Бог заботится о нас. Это, ты говоришь, как бы правильно, возможно, это так, но говорит, это же конкретно кто-то тебе деньги принесет. То есть конкретно кто ты получаешь, из чего кармана, из какого окошечка ты получаешь эти деньги? Расскажи мне, как у все это устроено? Я говорю, у нас нет такого окошечка. Ну вот я как бы езжу, понимаешь, проповедую, люди меня знают как-то, и вот они знают меня и поддерживают. Вот, вот так вот как-то, вот с миру по нитке, может быть, не знаю. Ее это не удовлетворяло. Ну а если вдруг не поддержат в какой-то момент, что ты будешь делать? Или ты не сможешь ездить? Я говорю, не знаю, но вот у меня опыт такой, говорит, я уже столько лет вот проповедую, и пока не было проблем, я даже не думал об этом. Я говорю, вот смотри, вот у меня есть одежда, вот у меня есть куртка, вот есть брюки, вот есть ботинки, я приехал в какой-то одежде. Знаешь, ведь я это ничего не покупал, я вдруг заметил, что я ничего не покупал. Мне кто-то вот просто покупал, давал там, ну, так происходило. Он говорит, это страшно, как ты живешь. А вдруг все-таки не купите ботинки, например? Ну, то есть, ее нужно... Я не мог ей объяснить, я сам не мог понять, как же ей все это объяснить. И я подумал, действительно, я как будто на волоске вишу в этом мире. Действительно, у меня нет такой опоры какой-то надежной в материальном поддержании, не существует ее. Хотя у меня есть семья и ребенок. И как-то я существую все равно эти годы, тем не менее. Босиком не хожу, и как-то все случается. И, то есть, мы так говорили, я уже стал мне надоедать эту беседу, и думаю, ну, все равно не объяснит, она не поймет. Материалистка просто, моя мать, она есть мать. И тут соседка позвонила в дверь. Дзинь. Открыла дверь, и мать моя встретила, говорит, да, он приехал, заходите. То есть, оказывается, она говорила, что вот мой сын, вот книги она увидела. И соседка ждала, чтобы поговорить. Она тоже занималась какими-то там экзотерическими вопросами. Оказалась просто экстрасенсорика, интересовалась не созданием Кришны. Она пришла и решила поговорить. И я ей рассказала о наших регулирующих принципах, о нашей практике. Немножко, чуть-чуть, в двух-трех словах. Она не задавала никаких вопросов. Говорит, а я думала, вот вы можете лечить что-то, вот, видеть болезни там, вот, руками, что-то такое. Я говорю, ну, иногда кто-то может, но я не могу. Я вот просто проповедую. Она, ну, спасибо, так очень скромно, так смиренная такая женщина, культурная, и ушла тихо. И мать снова подсела, ну, как ты живешь, объясни мне, как ты живешь. И опять это беседы. Мы иногда целый день так сидели, просто говорили на эти темы. Через несколько минут снова звонок, снова соседка. И матери протягивают сетку с овощами, полную. Там капуста, картошка, свекла, морковка, то есть все, все там есть. Все необходимо несколько дней вперед. И мать так спокойно говорит, о, спасибо, и уносит. Я говорю, кто? Да соседка приходила. А что, овощи принесла? Тебе? Да нет, говорит, тебе. Тебе принесла. Первый раз, говорит, такое. Ну как ты живешь-то, как ты живешь, спрашиваю. Ага, я говорю, так вот смотри, говорю. Смотри, говорю, что происходит, а? Я сам так заметил вдруг. Ты просила, чтобы она приносила овощи? Она говорит, нет, не просила. А она тебе постоянно и регулярно приносит тебе овощи? Никогда раньше не приносила. Скажи, а почему она сейчас принесла? Ну, она просто узнала, что ты вегетарианец, и все. Я говорю, что всем вегетарианцам приносят овощи? Я говорю, подумай над этим. Почему так произошло? Мы не просили, у нас такого желания даже не было. Просто рассказали о Кришне немножко, и все. Больше ничего. Как бы в этой ситуации можно было показать матери. Но поскольку люди нестабильны на уровне преданного служения, они беспокоятся, будет пища или не будет пища. Вчера мы говорили о вашем санкиртане на беговой об этом. Что если мы хотим распространять сознание Кришны, мы не должны думать, что есть и что одевать. Если мы начинаем думать, что есть и что одевать, мы опускаемся на уровень шанты, расы, поддержания. И рыцарский дух уйдет. Проповедь сразу же погаснет, понизится. Энтузиазм с проповедью уйдет. Если мы хотим быть проповедниками, это движение проповедников, не нужно думать, Прабхупада говорил, что есть, что пить и что одевать. Это будет рыцарство в этом случае. Рыцарский дух начнется. Начнется движение какое-то. И таким образом, люди, они, конечно, не приходят в рыцарском духе. Они приходят с материальными желаниями. Их интересует шанта, поддержание. Они хотят умиротворения, спокойствия и денег, и семьи, и все остальное. Но они узнают, что здесь вот брак – это майя. Как бы они уже отдохнули от тех браков. И у них снова появляются эти желания, здесь говорится. Снова. И здесь написано «майя». Они расстраиваются, говорят, вот я опять у него в майю хочу и так далее. То есть человек должен быть опытным, знать, как жить не в майе, но находясь в материальном мире. И даже находясь в семье. Дело не в том, что он брамачари или грехаста, или саньяси, или ванапрастха. А дело в том, что он должен очиститься от материальных желаний, идти путем дхармы, обязанности, долга. То есть это можно, таким путем можно идти, только обретя бесстрашие, говорится. Сейчас в России даже стать грехасткой страшно. Из-за экономики. А? И чтобы даже стать нормальным отцом и матерью, воспитать хороших детей, нужно иметь бесстрашие. Смотрите, карма. Таков долг, такова обязанность. Если у меня эти желания есть, я могу принять семейный образ жизни, но я должен принять его, каков он есть целиком. Не какую-то часть семейной жизни, не полкурицы. Я полкурицы принимаю. Что задняя часть курицы, она более выгодна. Она же дает яйца. А передняя часть курицы невыгодна, она клюет зерно. И я подумаю, дай-ка я возьму только заднюю часть курицы. Но тогда не будет никакого результата, не будет никаких яиц. Ничего. Тогда я должен принять целиком, если это семейная жизнь, нужно принимать ее целиком. Не то, что я сегодня грехастка, а завтра я уже передумал, лучше я буду брамачарием. А потом думаю, нет, лучше все-таки снова быть грехасткой. Нет, лучше принять саньясу. Нет, лучше все-таки быть грехасткой. Нет, дхарма не меняется, говорится. Если наша дхарма будет, как это, знаете, перец в чили, возьмите в рот. Он всегда такой. Вот такая дхарма должна быть у нас. Дхарма, это не должно меняться. Вода, она всегда вода, она не становится землей или воздухом. Это дхарма. И мы живем на этой дхарме. Что есть вода, что есть земля, что есть воздух, все на своем месте. Это высшая дхарма. И она, жизнь, это истина, говорится, дхарма. Мы живем на дхарме. И если мы следуем дхарме, дхарма защитит нас. Но не спрашивайте, как. Это, может быть, не поддается обычным законам материального мира. Как дхарма защищает? Кришна объясняет все просто. Ахам твам сарва папепхи, я тебя сам защищу. Если мы смотрим, Кришна, а как ты меня защитишь? Это страх. Это просто страх. Страх за все материальное существование. Итак, преданному не нужно бояться материального существования. Мы видим, что даже в трудных условиях преданные выживают, тем не менее. Выживают в любых условиях преданные. Куда их ни пошли, они выживают. На кочке проживут, говорится. Главным образом человеку важно приобрести этот трансцендентный вкус в практике, в ходе практики. Брамачари живет вашими. Он не должен терять время зря. Он должен каждый день наполняться вкусом, чтобы праны в его теле, они двигались. Жизнь была там. Чтобы он не спал на Бхагаватам, не спал на воспевании святого имени, чтобы он мог работать вдохновленным для Кришны. Чтобы праны работали у него. Вот он должен жить так вашими, наполненным такими вещами, этим вкусом. И затем, когда пройдет много лет, он сможет опираться на этот вкус и жить самостоятельно, и помогать другим людям. Но если мы не развили вкус вовремя, своевременно, так может быть. Так бывает. Через много лет мы вспомним материальный вкус. Мы посмотрим, идут молодые девушка, юноша. А мы уже не молодые, мы в сознании Кришны молодость отдали. И подумаем, я когда-то раньше так же ходил. Мы перестаем быть кандидатами в духовный мир. Мы оглядываемся. если мы только один раз оглянемся, это равносильно тому, что мы на тот объект, на который мы оглянулись, мы начинаем с того уровня заново прогрессировать. Это равносильно отходу. То есть человек может быть в сознании Кришны, формально, внешне, одеваться так же, все делать, но в мыслях жить снова материальной жизнью. Он туда ушел. Самообман начинается. То есть вот этот духовный вкус очень важен. И он исходит из общения с преданными сатху-санга. Если мы научимся пользоваться просто этим принципом сатху-санга, наша вера всегда будет продвигаться, прогрессировать. А вера, она становится прямой. Прямо бхакти наверху. Но если спустить оттуда веревку, в самый низ, это будет шрадха. Нужно держаться за эту веревку. И сатху-санга дает нам эту возможность. Держись, кто-то бросает нам эту веревку. Мы зависим от каких-то личностей, от коллектива зависим. Все мы зависимы друг от друга. Нет ни одного преданного независимого на самом деле. Ни старшего, ни младшего. Младшие они чувствуют, что они зависимы от старших. Но старшие они чувствуют, что независимы от всех, также от младших. И у них также и свои старшие. Такой момент. Все мы как сообщающиеся сосуды в этом коллективе. Если мы правильно воспользуемся общением, коллектив достаточный, если мы правильно воспользуемся общением, возможно, развивать сознание Кришны. Где угодно это может быть. Это может быть в Москве или в Петербурге. Это может быть во Вриндаване. Это может быть в Америке. Это может быть где угодно, поскольку бхакти не обуславливается ничем. Все, что нужно, это правильные взаимоотношения, вайшнавские взаимоотношения. И человек должен знать, что мы идем путем отречения. С самого начала должен знать это. Что это означает? Мы выполняем материальные обязанности, но результат каков выполнения этих обязанностей? Разочарование. Материалисты не ожидают этого. Не строят жизнь таким образом. Я работаю, получаю плоды. И в будущем я буду наслаждаться всем этим. Но при этом должен знать, что совершенно все наоборот сознание Кришны. Мы работаем, получаем плоды, а потом мы будем разочарованы всем этим и предадимся Кришне. И когда мы будем разочарованы во всем материальном существовании, когда мы сможем получить такой великий разум, что даже Брама страдает в этом мире, у нас возникнет такая решимость, что Прабхупада говорит, мы за одну секунду предадимся Кришне. Никакого времени для этого не нужно. Просто решимость. Просто знание. Знание, что материальный мир не место для джентльмена. Здесь нет наслаждений. Это мритюлока. Когда человек приобретает такое большое знание, вселенское знание, у него возникает такая решимость, что он за одну секунду предается Кришне, говорите. Но пока у нас есть планы, у нас может быть должность, у нас может быть желание, и мы пользуемся процессом для исполнения своих желаний. Но в итоге, знаете...